Это было лишь начало тем многочисленным провокациям, которые он организовал. Черный кот тогда уже умер и отправился в чертоги великого императора, а новые помощники крылатого льва не прошли через подобное горнило испытаний и оказались не готовы к тому, что выпало на их долю. Сам же крылатый лев зависел от того, каким был народ в Зверландии. Чем дурнее он становился, тем меньше царь мог с ним оставаться. И через некоторое время он улетел в чертоги великого императора, забрав с собой тех немногих, кто остался ему верен. А в стране вновь воцарился древний змей. На этот раз он решил назвать себя не президентом, а повелителем. Этот титул показался ему более уместным в эту историческую эпоху. Повелитель ненавидел все, связанное с крылатым львом, тем более с великим императором. Поэтому он принял решение полностью осквернить храм и переименовать его в храм танцующих выдр. Поначалу те жрецы, которых он назначил, совершали вроде бы те же молитвы, что и раньше. Некоторые новшества, например, скульптурное изображение пяти обнаженных танцующих выдр, объяснялись ими как веяние времени, развитие теологической мысли. Главный жрец храма, доктор теологии Обезьян, объяснял смущенным зверланцам: «Ведь вы не хотели бы, чтобы вас лечили врачи, методами которые были тысячи лет назад? Так и здесь теология – динамичная наука, она постоянно развивается. Если ваш разум не может пока вместить новые ее формы, то не думайте об этом, слепо доверьтесь нам, откажитесь от своей воли». При крылатом льве почти все жрецы в храме совершали молитвы без какого-либо вознаграждения. Каждый из них где-то работал, на это и жил. Если кто-то из них был только при храме, то его содержание было достаточно скромным. Новые жрецы скромно жить и работать не хотели. Они говорили богатым зверланцам, которые сделали что-то дурное и не знали, как избавиться от укоров совести, что те должны нести в храм как можно больше пожертвований. Тогда все у них будет хорошо. На них жрецы покупали себе лучшие дома, ездили в каретах, в которые были запряжены те зверланцы, которым они внушили, что возить жрецов полезно для их душевного состояния. Рассказы тех зверланцев, которые приходили к ним поделиться своими душевными проблемами, они записывали на аудиотехнику, а записи передавали Фунь Поцу, который делал их анализ и подавал сводную информацию древнему змею. Но повелителю не нужны были и такие жрецы. Через некоторое время все они во главе с обезьяном, а заодно с ними и танцующие выдры, были отправлены в Гуана, где вот уже 200 лет мучились, мечтая о смерти. А храм танцующих выдр превратился в то место, где стали совершаться службы древнему змею. Новые жрецы были еще злее и хуже прежних, но почему-то зверланцы считали их менее противными. Поначалу жители страны вольны были выбирать, идти им в этот храм или нет, после чего он опустел. Но вслед за расправой с Кэттауном древний змей обязал каждого из зверланцев раз в год пребывать в храм и воскуривать фимиам перед его изображением, изображением танцующих выдр. Жители же столицы должны были делать это еженедельно. По мере деградации зверланцев это стало делом добровольным, В последние годы храм танцующих выдр стал местом, откуда транслировались всевозможные ток-шоу. Небольшую популярность приобрело то, в котором Фунь Поц, возомнивший, что он уже во всем равен древнему змею, приказал жрецам воскурить фимиам перед ним, после чего провалился под землю, унесенный темными духами. С тех пор зверланцы каждый день ходили в храм танцующих выдр в надежде, что вновь увидят подобное зрелище. Академия наук в Гнуснополе. Во втором по величине городе Зверландии, еще 200 лет назад, переименованным древним змеем в Гнуснополь, тогда же им была основана Академия наук. Ее первым президентом он назначил лама-осла Мрака. Мрак был очень высокого мнения о своих научных способностях. Когда Фунь Поц, приехавший на открытие Академии, поинтересовался у него, что он думает о великом императоре, лама-осл гордо ответил: «Я не нуждаюсь в этом мифе». Под его руководством несколько отделений Академии работали над созданием новой науки, свободной от предрассудков прошлого. Археологическое отделение на основании результатов раскопок в разных частях Зверландии сделало вывод, что та история, которая была ранее известна ее жителям, не соответствует действительности. Так ими было найдено место, где лев был похоронен неподалеку от ворона. На основе анализа их останков они заявили, что крылатый лев имел очень маленькие крылья, что вообще это был нежизнеспособный мутант. В доказательство чего предъявили собранный из двух останков скелет, выставленный в доказательство правоты этого утверждения в музее археологии. Позднее, после уничтожения Кэттауна, когда многие зверланцы стали забывать, как выглядят кошачьи, сотрудники этого же отделения нашли скелет кота рядом со скелетом свиньи и приставили череп от первого ко второму, заявив, что кошачьих, как таковых, вообще не было, что были страшные мутанты, котосвины, имеющие несообразно маленькую по отношению к туловищу голову, из-за чего имели крайне низкий интеллект и повышенную агрессию. В жажде уничтожить все живое в Зверландии котосвины начали кровавую войну против правительства. Лишь мудрость древнего змея помогла с ними справиться. Второй скелет также был выставлен в музее на всеобщее обозрение. На психологическом отделении академик Фря и академик Козел провели ряд исследований, доказывающих, насколько все зверланцы гнусны по своей сути. Они обследовали 100 респондентов, которые заполнили предложенные ими анкеты, а затем обработанные результаты, показывающие истинный, по словам академиков, моральный облик зверланца, опубликовали во всех средствах массовой информации страны. Публикация шокировала всех. Никто не думал, что дела обстоят плохо до такой степени. При этом академики не указали, что анкеты заполнялись в тюрьмах, притонах и публичных домах Гоблинландии и Лепреконии, попавшими туда зверланцами и зверландками.